Всем привет, это подкаст «Пристегните ремни», и сегодня у нас, ну, самый необычный выпуск, наверное, за долгое время. У нас сегодня в гостях девушка-вертолетчица, пилот вертолета Ми-8, Полина Балабонова. Полина, привет.
Здравствуйте.
Максим все так же здесь, и сегодня мы будем разбираться, каково это быть не просто пилотом вертолета, а пилотом вертолета девушкой, работать на севере, перевозить как людей, так и грузы и многое другое. Полина, расскажи, как ты к этому пришла?
Спасибо, что позвали. Ну, про себя могу рассказать, что вся моя семья работает в авиакомпании ЮТР. И каждый семейный вечер не мог проходить без разговоров про авиацию и их работу в целом. Мне хотелось быть причастной к этому. Моя бабушка много рассказывала про вертолеты, про свои командировки в Африку, куда она ездила по полгода, занималась расшифровкой полетной информации. Мне хотелось выбрать интересную работу, чтобы с удовольствием ходить на нее. Профессия пилота меня заинтересовала уже в школе, в классе 9. Я начала искать, куда можно пойти учиться и что это будет точно, самолет или вертолет. Как бы еще такой выбор стоял. Но вертолет меня привлек больше всего из-за того, что это активное пилотирование, также небольшие высоты и разнообразие работы, которые вертолетчики выполняют.
Ты же не могла понимать этого в школе.
В школе нет. Я начала смотреть всякие передачи, читать в интернете, там, спрашивать твою бабушку, дедушку тоже. Также у меня тетя есть, она периодически тоже ездила в Африку и выучилась на Робинсон. Самостоятельно, частный пилот, так для себя летала, для своего удовольствия. Вот. И она мне тоже говорит, что за границей очень много девушек-пилотов. Говорит, иди, не пожалеешь, классная работа, и вот как там.
То есть тебя бабушка отправила именно к вертолетам поближе?
И бабушка, да, и дедушка, и тетя, и вся семья.
Обалдеть. А бабушка и дедушка, они тоже пилотировали вертолеты, или они все-таки на земле?
Нет, они все на земле работали, да, вот, ну просто в этой сфере, как бы с вертолетами.
Так, хорошо. И, блин, ребята, все, кто нас слушает, перед нами сейчас очень красивая, хрупкая девушка. Сколько тебе лет?
23.
23 лет. В 23 года сколько ты уже работаешь?
Третий год.
Обалдеть. Вот у меня просто не укладывается вообще это в голове. Ты выбирала одну из каких-то других профессий?
Как бы заставили все равно подать документы в тот же там университет, но я точно знала, нигде больше учиться не хочу. Я так и сказала, мне ничего не надо, только хочу на вертолетное. Вот только в Омск.
Понятно, такой жесткий характер.
Да, да, четкая позиция. И получается, ты в Омское пошла после 11 классов, да?
Да, сразу? После 11 классов поступала в 15 году. Обучение должно было составлять 2 года 10 месяцев. Получилось немножко больше из-за того, что была задержка по практике. У нас в колледже не хватало вертолетов, также инструкторов. Но тут нам на помощь пришла авиакомпания ЮТР, которая предоставила своих инструкторов и вертолеты для прохождения курсантами долгожданной этой практики. За что компании огромное спасибо. Ну, это поспособствовало скорейшему выпуску из училища.
Как вообще после этого обучения в России у нас находят работу? Какие есть еще варианты, помимо, ну, ЮТР, вертолетные услуги, понятно?
Ну, я вот не рассматривала никакие больше компании, потому что ЮТР, тут все по-домашнему для меня. Другие, ну вот другие находят компании, пару годиков поработать, все в ЮТР идут.
Да, у тебя много приходит
очень
тех, с кем
много.
Ты училась? С образованием у нас после этого, не знаю, за рубежом найти работу вообще возможно? И если возможно, то просто это легко?
Я думаю, что это будет сложновато, потому что надо, во-первых, английский язык, четвертый уровень иметь и выше. Я знаю, ЮТР отправляют в Африку.
Но это все равно происходит уже в рамках того, когда ты уже работаешь.
Да, ну, а таких нет, ничего не могу сказать.
Расскажи про Ми-8. Почему ты летаешь именно на этом вертолете? Есть ли какие-то варианты или есть ли у тебя желание на что-то пересесть? И что это за вертолет?
Вертолет — это легендарная восьмерка, многоцелевой советский вертолет. Конструктор его был Михаил Леонтьевич Миль, которому разработали в 60-х годах. Самый классный вертолет по мне, потому что у меня есть еще практика на Bell 407, 50 часов. Это получается легкий тип. Ну, мне вообще никак не понравилось на нем практику проходить. Он неустойчивый, такой, знаете, прям выскальзывает вот из-под тебя на посадке. А восьмерка именно вот, она такая мощная, она сядет везде и взлетит отовсюду. Поэтому по мне, прям вообще люблю восьмерку, никуда не хочу ни пересаживаться, ни на какие там на самолеты. Вот всю жизнь хочу на ней работать.
Как ты сейчас работаешь? Куда ты летаешь? Сколько дней в неделю? С какими людьми?
Получается, у меня нормированный график работы. Я могу работать 5 дней в неделю, 2 выходных, или это могут быть ночные дежурства, у нас тоже есть, вот по санзаданию. Работаю только сейчас в Березово. Это поселок городского типа с населением 7000 человек в Ханты-Мансийском автономном округе. Ну, крайний север. Теплое у нас короткое лето и долгая зима.
Какого типа работа у тебя сейчас?
Виды работ у нас разные бывают. Это дежурство по санзаданию, то есть либо это будут обычные рейсы, либо лесоохрана. Мы работаем на лесоохрану. Потушением лесных пожаров, сезонная работа. Это моя самая любимая работа из-за того, что она захватывает дух и очень творческая. То есть там надо много думать. Не как ты по рейсам слетал в рейсе, кто до-сюда сделал, да? Или там по санзаданию отвез тоже.
Но в чем заключается? Надо наблюдать.
Да, много-много думать, и творческая работа.
Ну, надо топливо просто рассчитывать, да, там посадки у нас, получается, с подбором, там мы садимся во всякие колодцы, оттуда надо еще...
Колодцы имеется в виду ограниченное какое-то пространство.
Пространство, да.
Да, для вертолета.
Угу.
Ну, следить за дымом, наверное. Да,
это что? Тушение пожаров...
Ну, тайга горит когда-то.
Ну, в смысле, это тушение пожаров с вертолетов или это тушение пожаров, когда надо людей откуда-то забирать, куда-то доставлять?
Людей, да.
Людей, да?
Угу. Вот с одного пожара на другой перекидываем.
Обалдеть. А вот остальное, то, что ты перечисляла, давай будем во всем детально разбираться сейчас. Санзадание, ну, как бы пассажирские перевозки, понятно.
Угу.
Тушение пожаров тоже вроде разобрались. Санзадание как-то физически выглядит?
Это...
Что это себе представляет?
Это получается, мы работаем на медицину катастроф. Если что-то где-то случается, нас поднимают. У нас летом 30 минут готовность, зимой 40. Вру, зимой час.
Угу.
И, значит, все, мы прибываем на вертолет, летим в какую-то деревню, спасаем, то есть забираем людей, кому плохо, отвозим тоже уже в города какие-то, потому что там никакой медицины нету у них, ничего не развито. В этом помощь заключается.
Для каких-то особо сложных задач тебе требуется какой-то специальный допуск? Или это вот все, ты отучился на Ми-8, и дальше тебя просто по необходимости... каждую там нестандартную ситуацию забирают, горят, лети.
Ну, получается, когда я пришла на работу, со мной отработали 200 часов. Я была в закрепленном экипаже с одним командиром, который меня учил и полетное задание заполнять, и район полетов мы учили с ним. Все-все-все делали. Он готовил для комфортной работы с другими командирами, чтобы у командиров не оставалось ко мне вопросов по моей работе.
Как командиры смотрят на тебя?
Командиры хорошо. Во мне, да, все.
Ну, то есть образ молодой девушки не смущает, не вызывает каких-то, ну, стереотипы какие-то.
Ну, вы знаете, не приходилось мне с таким сталкиваться. Все хорошо относятся. У меня коллектив хороший, все себя показывают с лучшей стороны. Мужской полностью коллектив.
А у тебя среди друзей 100% удивления вызвала твоя профессия?
Поначалу да, но потом я перестала это замечать уже как-то.
Кстати, дома что сказали?
Дома? Ну, отговаривали.
Отговаривали.
Очень сильно отговаривали, да, но я настояла на своем, хотела исполнить свою мечту.
Но у тебя у самой не было такого ощущения, что вертолетчик это, ну, это мужская профессия?
Да, согласна, вообще. Это была мужская сфера деятельности полностью, но я поняла, что я смогу тоже себя в этом реализовать, в этом нет ничего такого.
А что повлияло больше на тебя? Желание продолжить какую-то семейную династию, страсть к машинам или какая-то самореализация в непривычной сфере?
Это больше... Я хотела ходить на работу с хорошим настроением. То есть я выбирала ту работу, с которой я буду с удовольствием на нее просыпаться, идти, приходить с нее. То есть мне не хотелось, я говорю, какой-то рутины там в офисе сидеть, не знаю, бумажки перекладывать с одного на второе место. У меня интересная работа, у меня природа, погода, такой вид красивый с моего рабочего места. Тем более разный он бывает. Поэтому очень люблю... Очень довольна, что я пошла туда, никого не послушала. исполнила свою мечту, можно сказать так. Поэтому всем советую.
Ребята, всем совет. Всем совет. Идите, пожалуйста, на ту работу, которая вам хочется. Пусть вид за окном будет такой же у всех. Блин, класс. Расскажи тогда про то, как в женском мире складываются отношения с техникой. Насколько детально ты разбираешься в вертолетах или в конкретно там восьмерке? И насколько тебя это цепляет?
Да хорошо складываются отношения. Если что-то непонятно, я не боюсь ни у кого спрашивать. Я не буду молчать. Я лучше спрошу сейчас, нежели потом у меня появятся вопросы и скажут, так ты столько проработала и вроде бы...
Потом появится вопрос во время полета.
Ну, да. Это понятно, конечно.
Нет, все хорошо. Сложности особо не было никакой никогда, даже в учебе. Просто выполняла там домашнюю работу, да, ходила на все пары, также и здесь на работе. Есть какая-то работа, надо что-то изучить, все. Поставила себе цель, добилась.
Есть у тебя ощущение единения с вертолетом, как с машиной? Ты на одном вертолете летаешь или на разных?
На разных.
На разных?
Да. Ну, конечно, я представляю, что я и вертолет — это одно целое, когда у меня полет, там взлет-посадка. Нас так учили.
А кто взлетает, командир или второй пилот?
Без разницы, как бы и я, и командир.
Тяжело посадить вертолет?
Нет, не тяжело. Очень легко.
Ну, мне тяжело будет конкретно посадить вертолет. Я могу себя только посадить в вертолет.
Тяжелее, наверное, взлетать в жару.
В чем разница?
Плюс 30, двигателя не тянут, это разряженный воздух. Обороты у нас тоже. Надо за этим очень сильно следить.
Ты интересуешься технической составляющей всей техники? Или в первую очередь твоя профессия – это про управление средством?
Есть ли понимание, когда ты что-то делаешь, управление, что происходит за этим?
Конечно, конечно. Ты должен это все знать. Мы это все проходили.
То есть вот как вертолет летит там, вправо или влево, он передвигается, что происходит? То есть почему так работает?
Это все мы изучали, да, это аэродинамика та же, все с училища.
А ремонт? Ну, то есть ты можешь в критических условиях провести ремонт вертолета?
Лично я нет.
Нет?
Нет.
Блин, вот ну, и у меня про вот это был вопрос.
Нет, ну это вертолет не такого размера, да, чтобы его
одному... Ну, согласен, да, это не Робинсон, конечно. Ну, да. В принципе, какие-то вещи, ну, то есть, там, я не знаю, масло, да, там какие-то...
Тем всем бортмеханик занимается.
Он всегда существует в команде?
Да, у нас три члена экипажа: командир, бортмеханик, второй пилот. У каждого свои есть обязанности. Командир ответственный за все, что происходит абсолютно на борту во время полета, ответственный за безопасный исход полета. Вот, а уже на втором пилоте лежит также и пилотирование, введение задания. Сейчас у нас электронное задание появилось, так что...
На планшетах.
На планшетах, да. Бортмеханик уже за выгрузку, посадку пассажиров, также и я. Второй пилот тоже за это, за все отвечает. Мы с ним вместе выходим, когда у нас стоянка без выключения двигателя идет. То есть смотрим за рулевым винтом, пассажирам помогаем размещаться, груз там тоже.
За рулевым винтом смотрите, чтобы никто не залез?
Да, чтобы никому ничего не повредилось.
Про природу и погоду еще расскажи, в каких, ну, тебе приходилось совсем в суровых, я понимаю, что это условия Крайнего Севера, вот что для Крайнего Севера и для твоих полетов норма, ну и были ли какие-нибудь ситуации, которые из ряда вон там по условиям?
Могу сказать, что в Тюмени при минус 10 намного холоднее, чем там, в Березово.
Угу.
Там намного теплее это все переносится, потому что тут климат влажный.
Да, там сухой.
Угу.
Там,
ну, да, да.
Больше, как бы, мне даже подходит этот климат. В минус 50... До минус 50 вертолеты летают, дальше нельзя.
Дальше просто стоит запрет, да, по
погоде?
Да. А в вертолетах есть метеолокатор?
Он может быть, но не обязателен.
Для чего, ну, в каких ситуациях используется?
Ну, для обхода грозы, допустим.
Все-таки восьмерка с таким широким остеклением, визуально видно, что вот гроза, не надо туда.
Да-да-да, не лети туда.
Ну, грозу сразу слышно, треск появляется в наушниках.
А, вот так.
Ничего себе.
Да.
Это в наушниках.
В ушах слышим треск.
Почему? Почему появляется?
Электролизация.
Обалдеть. Вот это именно радиоканал связи, да, передает?
Угу.
Мне будет просто выпуск состоящий из «Обалдеть» и «Офигеть» бесконечных. Вот такой будет, ну, такая будет запись. Мы говорили про коллег, и ты сказала, что супер положительное отношение, и всегда и экипаж, и коллеги — это профессионалы. А у пассажиров, когда ты перевозишь людей, часто ты встречаешь удивленные глаза этим?
Да, пассажиры, увидев, что девушка-пилот, пытаются меня сфотографировать себе на память, обязательно скажут спасибо после полета. Все относятся с позитивом.
Классно. Не бывает никогда там каких-то, не знаю, комментариев едких?
Нет, ни в коем случае. Нет? Наоборот, пальчики вверх мне показывают.
Интересно, с чем это связано? То ли это в условиях севера, в условиях сложных регионов, это, ну, некая норма поведения людей, которые понимают, да, что типа, мы и сами на сложной земле живем и в сложных условиях трудимся, то ли это может быть какой-то тюменский и хмао менталитет?
Нет, я думаю, это вот первая как раз часть, первый вариант того, что ты сказал.
Где чаще всего тебе приходится работать? Ты не летала дальше никуда? Ну, то есть не было у тебя...
Выполняла полеты по санзаданию, по срочному. В Ханты-Мансийск, Сургут, Советский, Белоярский, это вот ближайшие города, а так по поселкам там в основном.
Сколько длится у тебя в среднем рабочий день и сколько может составлять полет по времени максимально?
Рабочий день у меня зависит от вида дежурства, опять от вида работ моего. То есть, если это санзадание, я работаю с 8 до 8. Если рейс, то я могу освободиться уже в первом часу дня, какой-то коротенький, может быть.
Как обычно у тебя день на работе строится?
Все начинается стандартно с прохождения медсанчасти. Это медицинский осмотр, подготовка к полету. Далее идет предполетная подготовка, в которую входит получение информации о рейсе, анализ метеообстановки, штурманский расчет. Ну, расчет коммерческой загрузки, уточняю наличие плана на полет, разрешение на право использования воздушного пространства.
Ну нет, подожди, это не про день, это некие стандартные процедуры. Вот в среднем ты летаешь каждый день?
В зависимости от вида. То есть можно просто продежурить целый день, не улететь никуда, потому что все здоровы, всем хорошо. А если это рейс, то, конечно.
Насколько часто вот такие дни бывают, когда все здоровы и все хорошо? Или все-таки чаще всегда есть закрытые
задачи? Чаще, да, санзадание у нас там распространено очень, раз округ такой тоже, не доехать ни дорог, по сути, ничего, только вертолетом можно долететь.
Это деревни или это какие-то больше рабочие станции?
Деревни, да.
Деревни?
Где живут вот крайние народы севера еще до сих пор, без цивилизации, без воды, так сказать, без электричества, их все устраивает.
Ну, ты тоже уехала в Березово.
Это же не цивилизация, не воды, не электричество.
Не просто так.
Ну да, меня очень привлекло это место тем, что, во-первых, там люди очень добрые, энергетика там совсем другая, ты чувствуешь себя по-другому. То есть даже если это поселок, если сравнивая, да, с городом, с городом Тюмень, откуда я, то в Тюмени больше в городах люди жизнь проживают. А уже вот в Березово я живу, потому что я не трачу время ни на пробки, ни на что-то такое. У меня постоянно...
Резонный вопрос возникает, на что ты тратишь время?
На отдых.
Как ты отдыхаешь?
Мне очень нравится отдыхать на природе. Это прям внутренняя энергия. Я источник моей внутренней энергии. У нас самое популярное занятие — это рыбалка и охота. Поэтому я получила удостоверение на право управления маломерным судном.
Ты решила всю технику собрать. Машину тоже водишь?
Да. Мне очень нравится рыбалка и кататься на лодке.
Ты рыбачишь?
Да.
Серьезно? Правда. Ты охотишься?
Ну, охотиться еще нет, у меня нет разрешения на ружье.
Но, судя по этой интонации, в планах.
В планах обязательно.
Нету почему? Потому что просто еще не было времени им заняться?
Да.
Понятно. Вот так, ребята. Супер вообще. Но на самом деле я слушаю Полину, я понимаю, что и выбор профессии, и выбор вот отдыха, ритма жизни, все крутится вокруг природы.
Угу.
То есть мне кажется, что ты один из тех людей, которым городской ритм жизни, он, ну, как бы ты его просто не понимаешь, да? Не видишь в нем.
Я не вижу
ничего
в нем смысла,
для себя, да.
Вообще интересно, получается, несмотря на такую технологичность профессии. Получается такой интересный образ жизни.
Как у тебя обстоят отношения с вот, друзьями, которые там в Тюмени у тебя есть? Много ли вы общаетесь? Нету ли нехватки в связи с работой, типа какого-то общения дружеского или с семьей, может быть?
Все сейчас по телефону.
Все нормально, да?
Да, конечно, никаких отличий там я не вижу сильно. Все на связи также.
Мы тоже последние 2 года все по телефону.
Ну, это правда, да. Ну, у нас, извини, работа другая немножко по телефону. Как бы на удаленке все, это да, ну, да, это правда. Много девушек-пилотов в UTR?
Да, много.
Много сколько?
С каждым годом девчонки поступают, учатся, молодцы. Ну вот недавно ко мне в подразделение в Березово тоже пришла девочка, второй пилот. Мы общаемся, все хорошо, как бы поддерживаем друг друга, делимся впечатлениями какими-нибудь после полетов обязательно, подсказываем что-то друг другу.
И вы одного возраста, да, примерно? То есть все это все молодые девчонки?
Нет, есть подстарше, есть кому за 30.
Сколько сейчас, на твою прикидку, в вертолетах работает девушек?
Человек 15, наверное.
Как у тебя по ощущениям? То есть у тебя коллеги, девчонки переходят в разряд близких людей, подруг, может быть, может, вы, не знаю, у вас там какое-нибудь женское комьюнити?
Да нет, в принципе, я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Такой типа girl power.
Нет, такого нету.
Нет? Ну, то есть у вас все больше профессиональное
отношение?
Конечно,
обязательно, да, должно на работе быть профессионально, за работой уже как хотите.
Вопрос, сколько ты зарабатываешь? Это можно говорить.
Ну, на хлеб хватает.
Не, ну правда, интересно, сколько сейчас в среднем составляет зарплата вертолетчика, вертолетчицы.
Можно сказать, около.
Я не буду.
Не, я не буду.
Не будешь говорить? Ну ладно.
Ну все опять сразу в UTR побегут.
Ты не хочешь?
Нет.
Отнимать работу?
У нас и так полный штат вторых пилотов Березова.
А какая перспектива вот у такого второго пилота стать командиром?
Конечно, стать командиром. На лёт больше 1000 часов иметь и профессиональные навыки.
Сколько у тебя сейчас на лёт?
1200.
Профессиональные навыки, на лёт, наверное, есть еще какой-то психологический фактор. А вот ты готова сейчас взять командование?
Я это делаю в обычном полете. Командиры предоставляют мне такую возможность, поэтому ничего нет в этом страшного.
У тебя нету, да, вот ну, какой-то разницы,
нет,
разницы ощущений?
Абсолютно.
Фактор принятия решений.
Я также командиру помогаю во всем. То есть не то, что он один там сидит, думает о чем-то, мы вместе размышляем. Также решение на вылет вместе, да, там принимаем погоду, смотрим, думаем, анализируем, все вместе.
Может ли восьмеркой управлять один пилот?
Ну. Зачем?
Ну, вдруг.
Ну, в критической ситуации.
В критической ситуации, да. Даже вот если там, не дай бог, командиру стало плохо, второй пилот имеет право принять на себя его обязанности, да.
Ну, то есть это возможно.
Это, конечно, это возможно.
То есть физиологически один пилот может увести вертолет.
А ты не хочешь, ну, то есть или нет ли у тебя там в планах куда-нибудь, не знаю, на Ми-26?
Нет.
Замахнуться? Почему?
Не хочу.
Как ты вообще-то относишься к западной технике?
Негативно.
Почему?
Мне больше вот Ми-8Т нравится, и все. Я вот полюбила любовь с первого взгляда, можно сказать.
Это классическая
8. Да.
Она каких-то модификаций.
Летала тоже на АМТ.
Расскажи, ну, какие отличия и что по ощущениям?
Ну, она больше мощности выдает двигателя, и также у нее грузоподъемность больше на тонну.
Вообще классический вопрос, чем они отличаются визуально.
Визуально, да, отличаются.
Это рулевым винтом?
Да, с другой стороны. Также нос у него вот этот дельфинячий.
Дельфинячий нос.
Дельфинячий нос.
Хорошо.
Ты занималась боксом.
Да.
Как у тебя получается совмещать работу и спорт? Продолжаешь ли ты заниматься?
К сожалению, нет, потому что после того, как я решила, что стану пилотом, мне пришлось уйти из спорта, из большого. У меня черный пояс по тэквондо и второй взрослый по боксу разряд. Удалось побывать в Париже на чемпионате Европы. После этого я решила, что буду прокладывать свой путь в авиацию, так как врачи не рекомендовали заниматься данным видом спорта из-за высокой травмоопасности.
А там в качестве хобби ты не планировала заниматься?
Хобби я больше выбрала — это плавание, теннис, ну, все, что рекомендовали врачи.
У тебя удается по времени совмещать по работу и все остальное?
В Березово, да. Если бы я работала в городе, нет.
Думаешь, из-за пробок?
Да.
Не влияет на это просто количество, не знаю, там каких-то активностей тут дополнительных, не знаю, там люди по барам, там что-нибудь гулять, нет? Такого нет? Да, ну, пробки в Тюмени у вас. Расскажи что-то еще с точки зрения, вот, не знаю, каких-то профессиональных сообществ. Есть ли людям, которые собираются пойти учиться, интересуются, есть ли им что посмотреть, ну, чтобы ты могла порекомендовать? Или типа, ребята, Омск вас ждет.
С чего я начинала, это были обычные советские фильмы. Тоже «Мимино», «Ночные ведьмы». Там так интересно. Вот девчатам всем советую посмотреть, потому что, ну, наверное, путь-то в авиацию все равно начинается оттуда. В советских фильмах также.
«Экипаж».
«Экипаж», mm-hmm. Да. Ну, он больше про самолеты. А такое про вертолеты, ну... Видео можно на Ютубе посмотреть, на что способна восьмерка.
Ты смотришь за кем? Вообще, ну, как много каких-нибудь блогеров в этой сфере, и много ли тех, за кем ты следишь?
А на самом деле нет, у меня на это не хватает времени.
А ты не думала сама заделаться таким блогером?
Нет.
Нет?
Публичная жизнь не для меня.
Почему?
Ну, я не люблю это все, лучше потише.
Предпочитаешь работу просто свою,
да,
делать, просто пользу приносить.
Меньше знают, крепче спят.
Они. Пилот самолета зачастую может там и поспать, и кофейку попить, угу. И вообще все делает автопилот. На тебя тоже как-то это повлияло?
Нет, у нас активное пилотирование, все на руках делается, там не поспишь особо.
А есть ли моменты, когда можно, собственно говоря, отпустить ручку управления?
Ну, когда ты оттренировал на пару секунд, отпусти, проверь его.
Оттренировал, что значит?
Так.
Оттренировал? Это как объяснить-то?
На пальцах.
Отбалансировал.
Да, сбалансировал вертолет, все, оттренировал, называется.
На пару секунд.
Да.
Все, то есть, ну, то есть не бывает ситуации, в которой ручку вертолета можно...
Нежелательно.
Да.
Ну, то есть если два пилота, один, в принципе, может, если что, выйти во время полета.
Нет, не может.
То есть нужно обязательно управление двумя пилотами.
Взаимозаменяемое, нет, может один управлять, но второму нельзя выходить из кабины во время полета.
Что на тебя за время работы, вот именно уже работы, произвело наибольшее впечатление? Ну, какая-то ситуация, или, может быть, ты просто понимаешь, что вот я с каждым днем все больше в работу влюбляюсь?
Mm.
Какие у тебя самые яркие воспоминания за промежуток активной работы?
Могу рассказать историю интересную, что у меня случилось, когда я только устроилась на работу. Как я всех напугала в эфире. При подходе к населенному пункту экипажи должны выдавать в эфир информацию такого типа, как номер борта, куда подлетает, высоту, удаление. Я все выдала. А на послеполетном разборе уже, когда мы собираемся всем после полетов, приходят другие экипажи и говорят: «Поля, какой ужас, ты нас всех ужасно напугала». Я, значит, недоумеваю, в чем дело. Они мне говорят: «Мы думали, РИ-65 сработала в эфир». РИ-65 — это речевой информатор, он обычно записывается женским голосом, так как женщины в экипажах — это редкость, и женский голос чище, он привлекает большего внимания. В простонародье его называют Рита. Вот, ну, ничего, со временем они все привыкли, что это не Рита, а Полина уже начала говорить им.
Как Рита, Алиса и Полина. Алиса, Сири и Полина.
Вот РИ-65 – это речевой информатор, который выдает информацию в эфир об аварийных ситуациях, таких как пожар.
Вот про аварийные ситуации, вот есть такая как бы история, как авторотация.
Угу.
Приходилось ли с этим сталкиваться, как-то этому обучают, что делать в таких ситуациях, когда двигатели отключаются?
На тренажере приходилось, конечно.
Насколько это вообще... штатная ситуация, там самолет с одним двигателем может сесть там и так далее. Насколько это просто или непросто сделать?
Ну, я считаю, что, конечно, непросто, но для этого мы проходим тренажерную подготовку каждые полгода. Все равно наш тренажер приближен больше к реальному, и на нем удается все отрабатывать, чтобы минимизировать риски в дальнейшем чего-то плохого в реальном полете.
Как вообще все устроено внутри в вертолете? Холодно, жарко, есть ли туалет? Что делать, если ты резко захотел в туалет? Ну вот, короче, такую бытовуху.
Бывает и холодно, и очень холодно, и жарко. Туалета нет. Ну, стараешься перед полетом не пить много воды, не кушать ничего такого, от чего может заболеть живот. Но у нас есть вентиляторы, которые спасают при жаре.
А печки при этом?
Печка
нет.
Тоже есть, но...
Но минус 50 не спасает.
Не спасает,
да?
Поэтому у нас теплая верхняя одежда, унты обязательно, теплые костюмы, в которых достаточно тепло, и ДСки, бушлаты такие.
И до 5 часов полета.
пожалуйста, хоть до 6. Все равно тепло будет.
Романтика.
Да.
Да, сплошная, бесконечная. Насколько важна погода при полете на вертолете?
Ну, я считаю, авиация вся метеозависима на 100%. Если у тебя нет погоды, ты не летишь. Без погоды полеты не выполняются.
Но что входит в вот типа в понятие хорошая погода, и что входит в плохая погода? Потом температуру мы уже обсудили, mm-hmm. что это вот минус 50, там, да, и все.
Да, а есть ограничения дальше? По ветру, по видимости, также по нижней границе облаков.
Угу. А они похожи, эти требования с самолетами? Не знаешь? Ну вот просто какое ограничение, например, по видимости, когда из аэропортов самолетные вылеты начинают просто канцелить и переносить?
Самолетные не знаю, но вот вертолетные 150 на 2000 коммерческие перевозки.
Да, 150 на 2000.
150
по... Нижняя граница облака 2000 видимость.
Метров. Угу.
Вперед ты видишь 2000, наверх 150, да, облака.
Во, супер, теперь я понял.
А вот как ты думаешь, управлять вертолетом это доступно всем, или, ну, может быть, какие-то природный талант есть в этом? Что-то в голове у человека настроено, какой-то вестибулярный аппарат?
Обязательно. То есть это медицинские показатели все у тебя должны быть хорошие.
С медициной понятно. А вот вообще, в принципе, вот чтобы чувствовать вертолет, как ты говоришь, тримировать,
угу.
Вот нужны ли какие-то вот таланты в этом? Или это можно научить любого?
Я считаю, можно научить любого.
У многих же представление о вертолетной авиации, как ты говоришь, все из фильмов.
Угу.
Что видит человек в картинке? А как сидит вертолетчик и держит ручку управления. Как бы в его понимании это все. Если у летчика есть штурвал, он там понимает, что на себя его тащит самолет, там вдирает нос, взлетает, а значит, там крены какие-то и так далее. Вот понимание обывателя, управление вертолетом вот делается вот этой ручкой. Все ли это инструменты? То есть есть ли какие-то инструменты еще, и что они делают? Как бы рычаги управления какие-то.
А также у нас есть общий шаг, педали и ручка управления.
Общий шаг?
Общий шаг – это мы подводим мощность к двигателям.
То есть обороты, понятно.
Я вот в этот момент я вообще уже примерно ничего не понимаю, потому что у меня очень слабое представление о том, как это устроено.
Да, вот поэтому я и задавал вопрос, что там, допустим, мы взлетаем там, или вертолет летит, и надо отклониться вправо, допустим, что делается в этот момент.
Ручку, если нам нужно отклониться вправо, ручку управления просто вправо наклоняем, отклоняем, даем педаль соответствующую.
То есть поворот вокруг оси. Педалями осуществляется.
Да.
Есть ли какие-то места, куда бы ты хотела отправиться? Может быть, уже из существующих UTR-овских миссий, на которые ты уже смотрела или что-то знаешь, и думаешь, что, блин, это следующий этап.
Пока я предпочитаю Березово.
Ну вот.
Не надоело.
Нет, еще не надоело. В Африке сильно жарко. Как бы сначала, конечно, рассматривал такой вариант, может быть, съездить, посмотреть. Интересно все равно, но там очень сильно жарко.
Расскажи, зачем нужен вертолет, ну, по сравнению с самолетом? Для каких целей? Что может сделать такой вертолет, чего не может авиатехника самолетная?
Ну, это элементарно. Вертолет может сесть в любом месте. Он может долететь до туда, докуда самолет не сможет.
Еще какая-нибудь специфика применения? Самолетные пожаротушения выполняют же?
Выполняют, да. На специфических, скажем так, самолетах.
Это какие?
Ну, B-200, это амфибия.
Расскажи, пожалуйста, как планируется маршрут вертолетов? Есть ли опасность столкновения с другими ребятами, с которыми вы с базы, допустим, вылетаете? И как вообще это все устроено?
Вероятность есть, но для этого у нас придуман радиоэфир, в котором борты должны докладывать свое местоположение, откуда куда летит, зачем и время прибытия.
Вертолетами, так же как самолетами, разруливают диспетчера, да?
Угу.
А у вас есть тоже какая-то очередность и рекомендуемое время между взлетами, посадками? Ну, то есть между самолетами, допустим, там между Боингами минута времени.
В Березово Боинги никогда не прилетят.
В Березово нет.
А сколько в Березово?
Никогда не говори никогда.
Базируется.
Где-то штук 7.
Штук 7. А приходилось, была ли такая ситуация, когда поднимается в воздух несколько вертолетов?
Да, было.
Там какая-то очередность прописывается?
Можно выполнять висение на площадках, когда от конца, когда от центра площадки 4 диаметра несущего винта между вертолетами.
То есть просто достаточное расстояние, и вы можете спокойно друг с другом взлетать.
Да.
Это могут себе позволить пилоты вертолетов делать это за рамками каких-то вот нештатных ситуаций, когда, допустим, ладно, понятно, что 4 вертолета могут залететь одновременно, когда что-то экстренное произошло, всем нужно одновременно вылететь. А можно себе позволить это сделать в рамках, не знаю, потренировать коллективный взлет?
К сожалению, нет. У нас нет тренировочных полетов вокруг аэродрома. Эту методику убрали. Вот. Ну, мы зато тренируем других людей, спасателей тех же самых, работая со спусковыми устройствами. Ну и также при вводе в командира дают один двигатель, то есть отказ одного двигателя.
Угу.
Тогда можно еще потренироваться.
Существуют ли вообще какие-нибудь вольности в работе КВС вертолета?
Нет, не существует, это недопустимо.
Строгие регламенты, да, везде?
Да, никаких.
Ты странные вопросы задаешь.
Никаких.
А вот незапланированные посадки, например.
Вынужденные.
Вынужденные.
Ну, если что-то случается на борту, конечно, тогда это вынужденная будет посадка. Если до аэродрома лететь тебе нельзя уже по руководству. А так захотел, сел, ну, так нельзя.
Расследование.
Так нельзя, потому что подвергаешь...
Опасности.
Опасности, да, пассажиров, себя.
Странные, говорит, вопросы задаешь. Просто Полина очень серьезный человек у нас, а я, насколько ты помнишь, очень несерьезный человек. Вот мы и балансируем на этом тонком льду.
Не чувствуешь там вот такого какого-то отношения к себе, знаешь, отеческого? Там?
Да, есть такое. Вот поэтому мне еще там нравится.
Типа это понятно.
Ты под прикрытием.
Типа это наша...
Угу. Да, есть такое. Там все возрасте, получается, и командиры уже там такие, кто на пенсию скоро уйдет. И они прям у меня: Поля, так, давай сегодня это будем тренировать, полете, да. Там, я говорю, коллектив вот именно, что вот.
Ну, что, ребята, мне кажется, главный вывод этого выпуска – это то, что выбирайте ту работу, о которой вы мечтаете, наслаждайтесь ей, отдавайтесь ей полностью. Полина, спасибо, что пришла к нам в гости.
Спасибо вам.
Очень приятно познакомиться. А вы оставайтесь с нами, подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии. И до новых встреч. Пока.